Алёнушкины сказки. Присказка. Баю, баю, баю. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Спи, Алёнушка. Спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут, и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойка, и серая мышка Нарушка, и сверчок за печкой, и пестрый скворец в клетке, и забияка Петух. Спи, Алёнушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц. Вон косой заяц проковылял на своих валенках. Волчьи глаза засветились желтыми огоньками. Медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый воробей, стучит носом о стекло и спрашивает, «Скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут Алёнушкиной сказки». Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, а другое слушает. Баю, баю, баю. Сказка про храброго зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Родился зайчик в лесу. И все боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега, у зайчика душа в пятке. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год, а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться. «Никого я не боюсь!» — крикнул он на весь лес. «Вот не боюсь нисколько, и все тут!» Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи. Все слушают, как хвастается заяц, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого. «Эй, ты, косой глаз, ты и волка не боишься?» «И волка не боюсь, и лисицы, и медведя, никого не боюсь!» Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старушки-зайчихи. Улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц! Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга. Точно все с ума сошли. «Да что тут долго говорить!» — кричал расхрабрившийся окончательно заяц. «Ежели мне попадется волк, то я его сам съем!» «Ах, какой смешной заяц! Ах, какой он глупый!» Все видят, что и смешной, и глупый, и все смеются. Кричат зайцы про волка, а волк тут как тут. Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам, проголодался и только подумал, вот бы хорошо зайчиком закусить, как слышат, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк к разыгравшимся зайцам. Слышит, как они над ним смеются, а всех больше — хвостун заяц, косые глаза, длинные уши, короткий хвост.
— брат, погоди, вот тебя-то я и съем, — подумал серый волк
и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун-заяц взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил. «Слушайте вы, трусы, слушайте и смотрите на меня! Вот я сейчас покажу вам одну штуку! Я...» Тут язык у хвостуна точно примерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц-хвостун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил. Ему все казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст. А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил, и волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный. Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в ямку. Наконец надоело всем прятаться и начали понемногу выглядывать, кто похрабрее. А ловко напугал волка наш заяц. — решили все. — Если бы не он, так не уйти бы нам живыми. — Да где же он, наш бесстрашный заяц? Начали искать. Ходили, ходили. Нет нигде храброго зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха. «Молодец, косой!» — закричали все зайцы в один голос. «Ай да, косой! Ловко ты напугал старого волка! Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь!» Храбрый заяц сразу приободрился, вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил. «А как бы вы думали? Эх вы, трусы!» С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится. Баю, баю, баю. Сказочка про козявочку. Как родилась козявочка, никто не видал. Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала: «Хорошо!» — расправила козявочка свои крылышки, потерла тонкие ножки одна о другую, еще посмотрела кругом и сказала: «Как хорошо! Какое солнышко теплое! Какое небо синее! Какая травка зеленая! Хорошо, хорошо! И все мое!» Еще потерла козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и радуется. А внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек. «Козявочка, ко мне!» — крикнул цветочек. Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок. «Какой ты добрый цветочек!» — говорит козявочка, вытирая рыльце ножками. «Добрый-то добрый, да вот ходить не умею», — пожаловался цветочек. «И все-таки хорошо», — уверяла козявочка, — «и все мое». Не успела она еще договорить, как с жужжанием налетел мохнатый шмель и прямо к цветочку. «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
песок. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
Уходи вон, пока я не ужалил тебя.
Позвольте, что же это такое? Запищала козявочка. Все, все мое.
Нет, мое.
Козявочка едва унесла ноги от сердитого шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась.
Какой грубиян этот шмель! Даже удивительно! Еще ужалить хотел, ведь все мое, и солнышко, и травка, и цветочки.
Нет уж, извините, мое, — проговорил мохнатый червячок, карабкавшийся по стебельку травки.
Козявочка сообразила, что червячок не умеет летать, и заговорила смелее.
«Извините меня, червячок, вы ошибаетесь. Я вам не мешаю ползать, а со мной не спорьте».
«Хорошо, хорошо. Вот только мою травку не троньте. Я этого не люблю, признаться сказать. Мало ли вас тут летает. Вы народ легкомысленный, а я червячок серьезный. Говоря откровенно, мне все принадлежит. Вот заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек и тоже съем. До свидания.
В несколько часов козявочка узнала решительно все. Именно, что кроме солнышка, синего неба и зеленой травки, есть еще сердитые шмели, серьезные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуйте. Она была уверена, что все принадлежит ей и создано для нее. А тут другие то же самое думают. Нет, что-то не так. Не может этого быть. Летит козявочка дальше и видит вода.
«Уж это мое!» — весело запищала она. «Моя вода! Ах, как весело! Тут и травка, и цветочки!»
А навстречу козявочке летят другие козявочки.
«Здравствуй, сестрица!»
«Здравствуйте, милые! А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?»
«А мы играем, сестрица! Иди к нам, у нас весело! Ты недавно родилась?»
«Только сегодня. Меня чуть шмель не ужалил. Потом я видела червяка. Я думала, что все мое, а они говорят, что все ихнее».
Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом. Кружатся, летают, пищат. Наша козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого шмеля и серьезного червяка.
«Ах, как хорошо!» — шептала она в восторге. «Все мое! И солнышко, и травка, и вода! Зачем другие сердятся? Решительно не понимаю. Все мое! И я никому не мешаю жить. Летайте! Жужжите, веселитесь, я позволяю!»
Поиграла козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть в самом деле! Смотрит козявочка, как веселятся другие козявочки. Вдруг откуда ни возьмись, воробей как шмыгнет мимо, точно кто камень бросил.
«Ай! Ой!» — закричали козявочки и бросились в рассыпную.
Когда воробей улетел, недосчитались целого десятка козявочек.
«Ах, разбойник!» — бронились старые козявочки. «Целый десяток съел!»
Это было похуже шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими молодыми козявочками еще дальше, в болотную траву. Но здесь другая беда. Двух козявочек съела рыбка, а двух — лягушка.
«Что же это такое?» — удивлялась козявочка. «Это уж совсем ни на что не похоже. Так и жить нельзя. Какие гадкие!»
Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто не замечал. Да еще прилетели новые козявочки, которые только что родились. Они летели и пищали. «Все наше, все наше!»
«Нет, не все наше!» — крикнула им наша козявочка. «Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!»
Впрочем, наступила ночь, и все козявочки попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звезды на небе, взошел месяц, и все отразилось в воде.
Ах, как хорошо было! «Мой месяц, мои звезды!» — думала наша козявочка, но никому этого не сказала. «Как раз отнимут и это!»
Так прожила козявочка целое лето. Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж. Потом незаметно подобралась лягушка. Мало ли у козявочек всяких врагов. Были и свои радости. Встретила козявочка другую такую же козявочку с мохнатыми усиками. Та и говорит: «Какая ты хорошенькая козявочка! Будем жить вместе!» И зажили вместе. Совсем хорошо зажили. Все вместе. Куда одна, туда и другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала: «Ах, как я устала!» Никто не видал, как козявочка умерла. Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить. Сказка про комара Комаровича — длинный нос, и про мохнатого Мишу — короткий хвост. Это случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович, длинный нос, прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаянный крик: «Ой, батюшки! Ой, караул!» Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал: «Что случилось? Что вы орете?» «А комары летают, жужжат, пищат. Ничего разобрать нельзя». «Ой, батюшки! Пришел в наше болото медведь и завалился спать. Как лег в траву, так сейчас же задавил 500 комаров. Как дохнул, проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил». Комар Комарович, длинный нос, сразу рассердился. Рассердился и на медведя, и на глупых комаров, которые пищали без толку. «Эй, вы, перестаньте пищать!» — крикнул он. «Вот я сейчас пойду и прогоню медведя. Очень просто, а вы орете только напрасно». Еще сильнее рассердился комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили со спокон века. Развалился и носом сопит. Только свист идет, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь. Забрался в чужое место, погубил напрасно столько комариных душ, да еще спит так сладко. «Эй, дядя,
«Ты это куда забрался?» — закричал Комар Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сделалось страшно.
Мохнатый Миша открыл один глаз. Никого не видно. Открыл другой глаз. Едва рассмотрел, что летает комар над самым его носом. «Тебе что нужно, приятель?» — заворчал Миша и тоже начал сердиться. «Как же! Только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит».
«Эй! Уходи по-добру, по-здорову, дядя!»
Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул носом и окончательно рассердился.
«Да что тебе нужно, негодная тварь?» — зарычал он.
«Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю. Вместе с шубой тебя съем!»
Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел. Полетел комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на все болото.
«Ловко я напугал мохнатого Мишку! В другой раз не придет!»
Подивились комары и спрашивают. «Ну а сейчас-то медведь где?»
«А, не знаю, братцы. Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдет. Ведь я шутить не люблю, а так прямо и сказал «съем». Боюсь, как бы он не околел со страху, пока я к вам летаю. Что же, сам виноват».
Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей медведем. Никогда еще в болоте не было такого страшного шума. Пищали, пищали и решили выгнать медведя из болота. «Пусть идет к себе домой, в лес, там и спит, а болото наше. Еще отцы и деды наши вот в этом самом болоте жили». Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала было оставить медведя в покое. «Пусть его полежит, а когда выспится, сам уйдет». Но на нее все так накинулись, что бедная едва успела спрятаться. «Идем, братцы!» — кричал больше всех комар Комарович. «Мы ему покажем, да?» Полетели комары за комар Комаровичем, летят и пищат. Даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится.
«Ну, я так и говорил, умер бедняга со страху», — хвастался комар Комарович. «Даже жаль немножко. Вон какой здоровый медведище!»
«Да он спит, братцы!» — пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку.
«Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный!» Запищали все комары разом и подняли ужасный гвалт. 500 комаров задавил, 100 комаров проглотил и сам спит, как ни в чем не бывало.
А мохнатый Миша спит себе, да носом посвистывает.
«Он притворяется, что спит!» — крикнул комар Комарович и полетел на медведя. «Вот я ему сейчас покажу. Эй, дядя!» «Будет притворяться!»
«Как налетит комар Комарович! Как вопьется своим длинным носом прямо в черный медвежий нос!» Миша так и вскочил, хвать лапой по носу, а комар Комаровича как не бывало.
«Что, дядя, не понравилось?» — пищит комар Комарович. «Уходи, а то хуже будет! Я теперь не один!» «Комар Комарович, длинный нос! А прилетели со мной и дедушка, комарища, длинный носище, и младший брат, комаришка, длинный носишка. Уходи, дядя!»
«А я не уйду!» — закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. «Я вас всех передавлю!»
«Ой, дядя, напрасно хвастаешь!»
Опять полетел комар Комарович
и впился медведю прямо в глаз.
Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде. И опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал когтем.
А комар Комарович вьется над самым медвежьим ухом и пищит. «Я тебя съем, дядя!» Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую березу и принялся колотить ею комаров. Так и ломит со всего плеча. Бил, бил, даже устал. А ни одного убитого комара нет. Все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил им в комаров. Опять толку нет.
«Что? Взял дядя!» — пищит комар Комарович.
«А я тебя все-таки съем!»
Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами? Только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рев. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил. Все ему хотелось зацепить первого комар Комаровича. Ведь вот тут над самым ухом вьется, а хватит медведь лапой, и опять ничего.
Только всю морду себе в кровь исцарапал. Обессилел, наконец, Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку.
«Давай кататься по траве, чтоб передавить все комариное царство!» Катался, катался Миша, однако и из этого ничего не вышло, а только еще больше устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох. Вышло того хуже. Комары вцепились в медвежий хвост.
Окончательно рассвирепел медведь. «Постойте, вот я вам задам!»
Ревел он так, что за пять верст было слышно.
«Я вам покажу штуку! Я!»
Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат. Засел на самый толстый сук и ревет.
«Ну-ка, подступитесь теперь ко мне, все носы пообломаю!»
Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут. Отбивался Миша, проглотил нечаянно штук 100 комариного войска, закашлялся, да как сорвется с сука, точно мешок. Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит.
«Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?»
Еще тоньше рассмеялись комары, а комар Комарович так и трубит. «Я тебя съем, я тебя съем, съем, съем!»
Изнемог окончательно медведь, выбился из сил.
А уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами моргает. Выручила его из беды лягушка, выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и говорит.
«Уа-уа! Охота вам, Михаил Иванович, беспокоить себя напрасно! Не обращайте вы на этих дрянных комаришек внимания, не стоит!»
«И то не стоит!» — обрадовался медведь.
«Я это так, пусть-ка они ко мне в берлогу придут, да я...»
Как повернется Миша, как побежит из болота! А комар Комарович, длинный нос, летит за ним, летит и кричит.
«Ой, братцы, держите! Убежит медведь! Держите!»
Собрались все комары, посоветовались и решили. «Не стоит, пусть его уходит, ведь болото-то осталось за нами!» Сказка Ванькины именины. «Бей барабан, та-та, тра-та-та!»
играйте трубы, труту, туруру! Давайте сюда всю музыку! Сегодня Ванька именинник! Дорогие гости, милости просим! Эй, все собирайтесь сюда! Тра-та-та, труруру! Ванька похаживает в красной рубахе и приговаривает: «Братцы, милости просим! Угощение сколько угодно! Суп из самых свежих щепок, котлеты из лучшего самого чистого песку, пирожки из разноцветных бумажек, а какой чай из самой хорошей кипяченой воды! Милости просим! Музыка, играй! Та-та, тра-та-та, труру, туруру!» Гостей набралось, полна комната. Первым прилетел пузатый деревянный волчок.
«Жжжж! Где именинник? Жжжж! Я очень люблю повеселиться в хорошей компании!»
Пришли две куклы. Одна с голубыми глазами — Аня. У нее немного был попорчен носик. Другая с черными глазами — Катя. У нее недоставало одной руки. Они пришли чинно и заняли место на игрушечном диванчике.
«Посмотрим, какое угощение у Ваньки», — заметила Аня. «Что-то уж очень хвастает. Музыка не дурна, а относительно угощения я сильно сомневаюсь».
«Ты, Аня, вечно чем-нибудь недовольна», — укорила ее Катя.
«А ты вечно готова спорить».
Куклы немного поспорили и даже готовы были поссориться. Но в этот момент приковылял на одной ноге сильно подержанный клоун и сейчас же их примирил.
«Все будет отлично, барышни, отлично, повеселимся».
«Конечно, у меня одной ноги не достает, но ведь волчок и на одной ноге вон как кружится».
«Здравствуй, волчок!
Здравствуй!
Отчего это у тебя один глаз как будто подбит?»
«Пустяки! Это я свалился с дивана. Бывает и хуже».
«Ох, как скверно бывает! Я иногда со всего разбега так стукнусь в стену прямо головой».
«Хорошо, что голова-то у тебя пустая».
«Все-таки больно!
Попробуй-ка сам, так узнаешь».
Клоун только защелкал своими медными тарелками. Он вообще был легкомысленный мужчина. Пришел Петрушка и привел с собой целую кучу гостей. Собственную жену Матрёну Ивановну, немца доктора Карла Ивановича и большеносого цыгана. А цыган притащил с собой трехногую лошадь.
«Ну, Ванька, принимай гостей!» — весело заговорил Петрушка, щелкая себя по носу. — «Один другого лучше. Одна моя Матрёна Ивановна чё стоит? Очень она любит у меня чай пить. Точно утка».
— «Найдем и чай, Петр Иванович», — ответил Ванька.
— «А мы хорошим гостям всегда рады. Садитесь, Матрёна Ивановна. Карл Иванович, милости просим».
Пришли еще медведь с зайцем, серенький бабушкин козлик с уточкой-хохлаткой, петушок с волком. Всем нашлось место у Ваньки. Последними пришли Аленушкин башмачок и Аленушкина метелочка. Посмотрели они, все места заняты, а метелочка сказала:
«Ничего, я и в уголке постою».
А башмачок ничего не сказал и молча залез под диван. Это был очень почтенный башмачок, хотя и стоптанный. Его немного смущала только дырочка, которая была на самом носике. Ну да ничего, под диваном никто не заметит.
«Эй, музыка!» — скомандовал Ванька. Забил барабан.
«Тра-та-та-та!» — заиграли трубы. «Тру-ту!» И всем гостям вдруг сделалось так весело, так весело.
Праздник начался отлично. Бил барабан сам собой, играли сами трубы, жужжал волчок, звенел своими тарелочками клоун,
а Петрушка неистово пищал.
«Ах, как было весело! Братцы, гуляй!» — покрикивал Ванька, разглаживая свои льняные кудри.
Аня и Катя смеялись тонкими голосками. Неуклюжий медведь танцевал с Метелочкой. Серенький козлик гулял с уточкой-хохлаткой. Клоун кувыркался, показывая свое искусство. А доктор Карл Иванович спрашивал Матрёну Ивановну.
«Матрёна Ивановна, не болит ли у вас животик?»
«Что вы, Карл Иванович!» — обижалась Матрёна Ивановна. «С чего вы это взяли?»
«А ну, покажите язык!»
«Отстаньте, пожалуйста!»
«Я здесь!» — прозвенела тонким голоском серебряная ложечка, которой Алёнушка ела свою кашку. Она лежала до сих пор спокойно на столе, а когда доктор заговорил об языке, не утерпела и соскочила. Ведь доктор всегда при ее помощи осматривает у Алёнушки язычок.
«Ах, нет, 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 не нужно!» — запищала Матрёна Ивановна и так смешно размахивала руками, точно ветряная мельница.
«Что же, я не навязываю со своими услугами!» — обиделась ложечка. Она даже хотела рассердиться, но в это время к ней подлетел волчок, и они принялись танцевать. Волчок жужжал, ложечка звенела. Даже Алёнушкин башмачок не утерпел. Вылез из-под дивана и шепнул Метёлочке. «Я вас очень люблю, Метёлочка!» Метёлочка сладко закрыла глазки и только вздохнула. Она любила, чтобы её любили. Ведь она всегда была такой скромной Метёлочкой и никогда не важничала, как это случалось иногда с другими, например, Матрёна Ивановна или Аня и Катя. Эти милые куклы любили посмеяться над чужими недостатками. У клоуна не хватало одной ноги. У Петрушки был длинный нос, у Карла Ивановича — лысина. Цыган походил на головешку, а всего больше доставалось имениннику Ваньке.
«Он мужиковат немного», — говорила Катя.
«И, кроме того, хвостун», — прибавила Аня. Повеселившись, все усели за стол, и начался уже настоящий пир. Обед прошел как на настоящих именинах, хотя дело и не обошлось без маленьких недоразумений. Медведь по ошибке чуть не съел зайчик вместо котлетки. Волчок чуть не подрался с цыганом из-за ложечки. Последний хотел ее украсть и уже спрятал было к себе в карман. Петр Иванович, известный забияка, успел поссориться с женой и поссорился из-за пустяков.
«Матрёна Ивановна, успокойтесь!» — уговаривал ее Карл Иванович. «Ведь Петр Иванович добрый. У вас, может быть, болит головка? У меня есть с собой отличные порошки».
«Оставьте ее, доктор», — говорил Петрушка. «Это уж такая невозможная женщина». «А, впрочем, я ее очень люблю. Матрёна Ивановна, поцелуемтесь».
«Ура!» — кричал Ванька. «Это гораздо лучше, чем ссориться. Терпеть не могу, когда люди ссорятся. Вон, посмотрите!»
Но тут случилось нечто совершенно неожиданное и такое ужасное, что даже страшно сказать. Бил барабан, тра-та-та-та-та, играли трубы, тру-ру-ру-ру-ру, звенели тарелочки клоуна. Серебряным голоском смеялась ложечка, жужжал волчок, а развеселившийся зайчик кричал «Бо-бо-бо!». Фарфоровая собачка громко лаяла, резиновая кошечка ласково мяукала, а медведь так притоптывал ногой, что дрожал пол. Веселее всех оказался серенький бабушкин козлик. Он, во-первых, танцевал лучше всех, а потом так смешно потряхивал своей бородой и скрипучим голосом ревел «Мяу!».
«Позвольте, как все это случилось?»
«Очень трудно рассказывать все по порядку, потому что из участников происшествия помнил все дело
только один Алёнушкин башмачок. Он был благоразумен и вовремя успел спрятаться под диван. Да, так вот как было дело. Сначала пришли поздравить Ваньку деревянные кубики. Нет, опять не так. Началось совсем не с этого. Кубики действительно пришли, но всему виной была черноглазая Катя. Она, верно! Эта хорошенькая плутовка еще в конце обеда шепнула Ане. «А как ты думаешь, Аня, кто здесь всех красивее?»
«Кажется, вопрос самый простой». А между тем Матрёна Ивановна страшно обиделась и заявила Кате прямо. «Что же вы думаете, что мой Петр Иванович урод?»
«Никто этого не думает, Матрёна Ивановна», — попробовала оправдаться Катя. Но было уже поздно.
«Конечно, нос у него немного велик», — продолжала Матрёна Ивановна. «Но ведь это заметно, если только смотреть на Петра Ивановича сбоку. Потом, у него дурная привычка страшно пищать и со всеми драться. Но он все-таки добрый человек. А что касается ума...»
Куклы заспорили с таким азартом, что обратили на себя общее внимание. Вмешался прежде всего, конечно, Петрушка и пропищал. «Верно, Матрёна Ивановна, самый красивый человек здесь, конечно, я!»
Тут уже все мужчины обиделись. «Помилуйте, этакий самохвал этот Петрушка. Даже слушать противно. Клоун был не мастер говорить и обиделся молча. А зато доктор Карл Иванович сказал очень громко. «Значит, мы все уроды! Поздравляю, господа!»
Разом поднялся гвалт. Кричал что-то по-своему цыган, рычал медведь, выл волк, кричал серенький козлик, жужжал волчок. Одним словом, все обиделись окончательно.
«Господа, перестаньте!» — уговаривал всех Ванька. «Не обращайте внимания на Петра Ивановича, он просто пошутил!»
Но все было напрасно. Волновался главным образом Карл Иванович. Он даже стучал кулаком по столу и кричал.
«Господа, хорошо угощение, нечего сказать. Нас и в гости пригласили, только за тем, чтобы назвать уродами». «Милостивые государыни и милостивые государи!» старался перекричать всех Ванька. «Если уж на то пошло, господа, так здесь всего один урод. Это я? Теперь вы довольны?»
«Потом...» «Позвольте, как это случилось?» «Да-да, вот как было дело». Карл Иванович разгорячился окончательно и начал подступать к Петру Ивановичу. Он погрозил ему пальцем и повторял. «Если бы я не был образованным человеком, и если бы я не умел себя держать прилично в порядочном обществе, я сказал бы вам, Петр Иванович, что вы даже весьма дурак!»
Зная дрочливый характер Петрушки, Ванька хотел встать между ним и доктором, но по дороге задел кулаком по длинному носу Петрушки. Петрушке показалось, что его ударил не Ванька, а доктор. Что тут началось?
Петрушка вцепился в доктора. Сидевший в стороне цыган ни с того ни с сего начал колотить клоуна. Медведь с рычанием бросился на волка. Волчок бил своей пустой головой козлика. Одним словом, вышел настоящий скандал. Куклы пищали тонкими голосами, и все три со страху упали в обморок.
«Ах, мне дурно!» — кричала Матрёна Ивановна, падая с дивана. «Господа! Что же это такое?» — орал Ванька. «Господа! Ведь я именинник! Господа! Это, наконец, невежливо!»
Произошла настоящая свалка, так что было уже трудно разобрать, кто кого колотит. Ванька напрасно старался разнимать дравшихся и кончил тем, что сам принялся колотить всех, кто подвертывался ему под руку, А так как он был всех сильнее, то гостям пришлось плохо.
«Караул, батюшки! Ой, караул!» — орал сильнее всех Петрушка, стараясь ударить доктора побольнее. «Убили Петрушку до смерти! Караул!»
От свалки ушел один башмачок, вовремя успевший спрятаться под диван. Он со страху даже глаза закрыл, а в это время за него спрятался зайчик, тоже искавший спасение в бегстве.
«Ты это куда лезешь?» — заворчал башмачок. «Молчи, а то еще услышат, и обоим достанется!» — уговаривал зайчик, выглядывая косым глазом из дырочки в носке.
«Ах, какой разбойник этот Петрушка! Всех колотит и сам жарет благим матом! Хорош гость, нечего сказать!» А я едва убежал от волка. «Ах, даже вспомнить страшно! А вон уточка лежит кверху ножками! Убили бедную!»
«Ах, какой ты глупый, зайчик! Все куклы лежат в обмороке, ну и уточка вместе с другими!»
Дрались, дрались, долго дрались, пока Ванька не выгнал всех гостей, исключая кукол. Матрёне Ванне давно уже надоело лежать в обмороке. Она открыла один глаз и спросила.
«Господа, где я? Доктор, посмотрите, жива ли я?»
Ей никто не отвечал, и Матрёна Ивановна открыла другой глаз. В комнате было пусто, а Ванька стоял посредине и с удивлением оглядывался кругом. Очнулись Аня и Катя и тоже удивились.
«Здесь было что-то ужасное», — говорила Катя.
«Хороший именинник, нечего сказать». Куклы разом накинулись на Ваньку, который решительно не знал, что ему отвечать. И его кто-то бил, и он кого-то бил, а за что, про что, неизвестно.
«Решительно не знаю, как все это вышло», — говорил он, разводя руками. «Главное, что обидно, ведь я их всех люблю, решительно всех».
«А мы знаем, как», — отозвались из-под дивана башмачок и зайчик. «Мы все видели».
«Да это вы виноваты!» — накинулась на них Матрёна Ивановна. «Конечно, вы!»
«Заварили кашу, а сами спрятались!»
«Они! Они!» — закричали в один голос Аня и Катя.
«Ага! Вон в чем дело!» — обрадовался Ванька.
«Убирайтесь вон, разбойники! Вы ходите по гостям только ссорить добрых людей!»
Башмачок и зайчик едва успели выскочить в окно.
«Вот я вас!» — грозила им вслед кулаком Матрёна Ивановна.
«Ах, какие бывают на свете дрянные люди! Вот и уточка скажет то же самое!»
«Да, да», — подтвердила уточка. «Я своими глазами видела, как они спрятались под диван».
Уточка всегда и со всеми соглашалась.
«Нужно вернуть гостей», — продолжала Катя. «Мы еще повеселимся».
Гости вернулись охотно. У кого был подбит глаз, кто прихрамывал. У Петрушки всего сильнее пострадал его длинный нос.
«Ах, разбойники!» — повторяли все в один голос, броня зайчик и башмачок. «Кто бы мог подумать?»
«Ах, как я устал! Все руки отколотил!» — жаловался Ванька. «Ну да что поминать старое! Я не злопамятен! Эй, музыка!» Опять забил барабан. «Тра-та-та-та-та!» Заиграли трубы. «Тру-ту-ру-ру-ру!» А Петрушка неистово кричал.
«Ура, Ванька!»
Сказка про воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу. Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал.
«Эй, брат, здравствуй! Как поживаешь?»
«Ничего», —
живем помаленьку», — отвечал Ёрш Ершович. «Иди ко мне в гости. У меня брат хорошо в глубоких местах. Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными козявками».
«Спасибо, брат. С удовольствием пошел бы я к тебе в гости. Да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу. Я тебя, брат, ягодами буду угощать. У меня целый сад, а потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?»
«Какой он?»
«Белый такой, как у нас гайки в реке. Ну вот, а возьмешь в рот сладко, твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу».
«Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе.
Вот лучше на воде поплаваем вместе, я тебе все покажу».
Воробей Воробеич пробовал заходить в воду. По колено зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно. Напьется Воробей Воробеич светлой речной водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они и дружно, и любили поговорить о разных делах.
«Как это тебе не надоест в воде сидеть?» — часто удивлялся Воробей Воробеич. «Мокро в воде! Еще простудишься!»
Ёрш Ершович удивлялся в свою очередь.
«Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке. Как раз задохнешься, а у меня всегда прохладно. Плавай себе сколько хочешь. Небось, летом все ко мне в воду лезут купаться. А на крышу кто к тебе пойдет?»
«И еще как ходят, брат. У меня есть большой приятель, трубочист Яша. Он постоянно ко мне в гости приходит. И веселый такой трубочист, все песни поет, чистит трубы, а сам напевает, да еще присядет на самый конек отдохнуть, достанет хлебца и закусывает. А я крошки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю повеселиться».
У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима. Как зяб бедный Воробей Воробеич! Ух, какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберет под себя ноги, да и сидит. Одно только спасение — забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и тут беда. Раз Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу, трубочисту. Пришел трубочист, да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом. Чуть-чуть голову не проломил Воробью Воробеичу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас бранится.
«Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и до смерти убить!»
«А я почем же знал, что ты в трубе сидишь?
А будь вперед осторожнее, если бы я тебя чугунной гирей по голове стукнул. Разве это хорошо?»
Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось несладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет: «Эй, Ёрш Ершович, жив ли ты?»
«Жив!» — сонным голосом откликается Ёрш Ершович. «Только все спать хочется. Вообще скверно. У нас все спят.
И у нас тоже не лучший брат. Что делать? Приходится терпеть. Ух, какой злой ветер бывает! Тут, брат, не заснешь. Я все на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди смотрят и говорят: посмотрите, какой веселенький воробушек!»
«Ах, только бы дождаться тепла! Да ты уже опять, брат, спишь!»
А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две гнался за воробьем Воробеичем, и тот едва успел спрятаться в речной осоке.
«Ох, едва жив ушел!» — жаловался он Ершу Ершовичу, едва переводя дух. «Вот разбойник-то! Чуть-чуть не сцапал, а там бы, поминай, как звали!»
«Это вроде нашей щуки», — утешал Ерш Ершович. «Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится за мной, точно молния! А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено.
А как это полено бросится за мной? Для чего только эти щуки водятся? Удивляюсь и не могу понять». «И я тоже. Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука была ястребом. Одним словом, разбойники».
«Да, так жили, да поживали Воробей Воробеич и Ерш Ершович. Зябли по зимам, радовались летом, а веселый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения. Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел к речке смыть с себя сажу. Идет да посвистывает, а тут слышит страшный шум. Что такое случилось? А над рекой птицы так и вьются, и утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут, ничего не разберешь. «Эй вы, что случилось?» — крикнул трубочист.
«А вот и случилось!» — чиликнула бойкая синичка. «Так смешно! Так смешно! Посмотри, что наш Воробей Воробеич делает! Совсем взбесился!»
Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голоском, вильнула хвостиком и взвилась над рекой. Когда трубочист подошел к реке, Воробей Воробеич так и налетел на него. А сам страшный такой! Клюв раскрыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом.
«Эй, Воробей Воробеич, ты это что, брат, шумишь тут?» — спросил трубочист.
«Нет, я ему покажу!» — орал Воробей Воробеич, задыхаясь от ярости. «Он еще не знает, каков я! Я ему покажу проклятому Ершу Ершовичу! Он будет меня поминать, разбойник!»
«Не слушай его!» — крикнул трубочисту из воды Ерш Ершович. «Все-то он врет!»
«Я вру!» — орал Воробей Воробеич. «А кто червяка нашел? Я вру! Жирный такой червяк! Я его на берегу выкопал! Сколько трудился! Ну, схватил его и тащу домой, в свое гнездо. У меня семейство, должен я корм носить. Только вспорхнул с червяком над рекой. А проклятый Ерш Ершович, чтоб его щука проглотила, как крикнет: «Ястреб!» Я со страху крикнул. Червяк упал в воду, а Ерш Ершович его и проглотил.
Это называется врать? И ястреба никакого не было.
«Что же, я пошутил», — оправдывался Ерш Ершович. «А червяк действительно был вкусный».
Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба. Плотва, караси, окуни, малявки слушают и смеются. «Да, ловко пошутил Ерш Ершович над старым приятелем. А еще смешнее, как Воробей Воробеич вступил в драку с ним. Так и налетает, а взять ничего не может».
«Подавись ты моим червяком!» — бронился Воробей Воробеич. «Я другого себе выкопаю! А обидно то, что Ерш Ершович обманул меня и надо мной же еще смеется! А я его еще к себе на крышу звал! Хорош приятель!
нечего сказать. Вот и трубочист Яша тоже скажет. Мы с ним тоже дружно живем и даже вместе закусываем иногда. Он ест, я крошки подбираю.
«Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить», — заявил трубочист. «Дайте только мне сначала умыться. Я разберу ваше дело по совести. А ты, Воробей Воробеич, пока немного успокойся».
«Мое дело правое, что же мне беспокоиться?» — орал Воробей Воробеич. «А только я покажу Ершу Ершовичу, как со мной шутки шутить».
Трубочист присел на бережок, положил рядом на камешек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и проговорил. — Ну, братцы, теперь будем суд судить. Ты, Ёрш Ершович, рыба, а ты, Воробей Воробеич, птица. Так я говорю? — Так, так, — закричали все и птицы, и рыбы.
— Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, а птица в воздухе. Так я говорю? Ну вот, а червяк, например, живет в земле. Хорошо, теперь смотрите.
Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, и проговорил. Вот смотрите, что это такое.
Это хлеб. Я его заработал. И я его съем. Съем и водицей запью. Так, значит, пообедаю и никого не обижу.
Рыба и птица тоже хочет пообедать. У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? Воробей Воробеич откопал червячка, значит, он его заработал. И значит, червяк его.
«Позвольте, дяденька!» Послышался в толпе птиц тоненький голосок.
Птицы раздвинулись и пустили вперед бекасика-песочника, который подошел к самому трубочисту на своих тоненьких ножках.
«Дяденька, это неправда!»
«Что неправда?»
«Да червячка-то ведь я нашел! Вон, спросите уток, они видели, я его нашел, а воробей налетел и украл!»
Трубочист смутился. Выходило совсем не то. «Как же это так?» — бормотал он, собираясь с мыслями. «Эй, Воробей Воробеич, ты это что же в самом деле обманываешь?»
«Это не я вру, а Бекас врет. Он сговорился вместе с утками».
«Что-то не того, брат. Да... «Конечно, червячок, пустяки, а только вот нехорошо красть. А кто украл, тот должен врать. Так я говорю?»
«Да, верно, верно!» — хором крикнули опять все. «А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьем Воробеичем. Кто у них прав?» Оба шумели, оба дрались и подняли всех на ноги.
«Кто прав? Ах вы, озорники, Ёрш Ершович и Воробей Воробеич! Право, озорники! Я обоих вас и накажу для примера. Ну, живо миритесь, сейчас же!»
«Верно!» — крикнули все хором. «Пусть помирятся!»
«А бекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками», — решил трубочист. — Все и будут довольны.
— Отлично! — опять крикнули все.
Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет. Пока трубочист рассуждал, Воробей Воробеич успел его стащить.
— Ах, разбойник! Ах, плут! — возмутились все рыбы и все птицы. И все бросились в погоню за вором.
Краюшка была тяжела, и Воробей Воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие и малые птицы. Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку,
а потом и краюшка полетела тоже в реку.
Тут уж схватились за нее рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали всю краюшку, и все крошки съели. Как есть, ничего не осталось от краюшки.
Когда краюшка была съедена, все опомнились, и всем сделалось совестно. Гнались за вором-воробьем, да по пути краденую краюшку и съели. А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. Уж очень смешно все вышло. Все убежали от него. Остался один только Бекасик-песочник.
«А ты что же не летишь за всеми?» — спрашивает трубочист.
«И я полетел бы. Да ростом мал, дяденька. Как раз большие птицы заклюют».
«Ну, вот так-то лучше будет, Бекасик.
Оба остались мы с тобой без обеда. Видно, мало еще поработали». Пришла Аленушка на бережок. Стала спрашивать веселого трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась.
«Ах, какие они все глупые! И рыбки, и птички! А я бы разделила все! И червячка, и краюшку, и никто бы не ссорился! Недавно я разделила 4 яблока. Папа приносит 4 яблока и говорит: «Раздели пополам мне и Лизе». Я и разделила на 3 части. Одно яблоко дала папе, другое — Лизе, а 2 взяла себе.
Сказка о том, как жила-была последняя муха.
Как было весело летом! Ах, как весело! Трудно даже рассказать все по порядку. Ой, сколько было мух! Тысячи летают, жужжат, веселятся.
Когда родилась маленькая мушка, расправила свои крылышки, ей сделалось тоже весело. Так весело,
так весело, что не расскажешь.
Всего интереснее было то, что с утра открывали все окна и двери на террасу. В какое хочешь, в то окно и лети.
«Какое доброе существо человек!» — удивлялась маленькая мушка, летая из окна в окно. «Это для нас сделаны окна, и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, а главное — весело!»
Она 1000 раз вылетала в сад, посидела на зеленой травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными листиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Неизвестный ей до сих пор садовник уже успел вперед позаботиться обо всем.
«Ах, какой он добрый, этот садовник! Мушка еще не родилась, а он уже все успел приготовить, решительно все, что нужно маленькой мушке!»
Это было тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже ходил иногда с большим трудом, его так и покачивало. И садовник что-то бормотал совсем непонятное.
«И откуда только эти проклятые мухи берутся?» — ворчал добрый садовник.
Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, потому что сам умел только копать гряды, рассаживать цветы и поливать их, а летать не мог.
Молодая мушка нарочно кружилась над красным носом садовника и страшно ему надоедало.
Потом люди вообще так добры, что везде доставляли разные удовольствия именно мухам. Например, Аленушка утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала у тети Оли сахару. Все это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока. А главное — крошки булки и сахара. Ну, скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек? Особенно, когда летаешь все утро и проголодаешься. Потом кухарка Паша была еще добрее Аленушки. Она каждое утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удивительно вкусные вещи. Говядину, иногда рыбу, сливки, масло. Вообще самая добрая женщина во всем доме. Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вообще. А тетя Оля? О, это чудная женщина! Кажется, специально жила только для мух. Она своими руками открывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее летать. А когда шел дождь или было холодно, закрывала их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не простудились. Потом тетя Оля заметила, что мухи очень любят сахар и ягоды, поэтому она принялась каждый день варить ягоды в сахаре. Мухи, конечно, сейчас догадались, для чего все это делается, и лезли из чувства благодарности прямо в тазик с вареньем. Аленушка тоже очень любила варенье, но тетя Оля давала ей всего одну или две ложечки, не желая обижать мух. Так как мухи за раз не могли съесть всего, то тетя Оля откладывала часть варенья в стеклянные банки, чтобы не съели мыши, которым варенье совсем не полагается. И потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай. «Ах, какие все добрые и хорошие!» — восхищалась молодая мушка, летая из окна в окно. «Может быть, даже хорошо, что люди не умеют летать?» Тогда бы они превратились в мух, больших и прожорливых мух, и, наверное, съели бы все сами. Ах, как хорошо жить на свете! Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь, — заметила старая муха, любившая поворчать. Это только так кажется. Ты обратила внимание на человека, которого все называют папой?
О, да! Это очень странный господин. Вы совершенно правы, хорошая, добрая, старая муха. Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? Мне кажется, что он это делает прямо назло мне. Потом решительно ничего не хочет сделать для мух. Я раз попробовала чернил, которыми он что-то такое вечно пишет, и чуть не умерла. Это, наконец, возмутительно. Я своими глазами видела, как в его чернильнице утонули две такие хорошенькие, но совершенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, когда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу великолепную кляксу. Представьте себе, он в этом обвинил не себя, а нас же. Где справедливость?
Я думаю, что этот папа совсем лишен справедливости, хотя у него есть одно достоинство, — ответила старая опытная муха. Он пьет пиво после обеда. Это совсем не дурная привычка. Я, признаться, тоже не прочь выпить пиво, хотя у меня и кружится от него голова. Что делать? Дурная привычка.
И я тоже люблю пиво, призналась молоденькая мушка и даже немного покраснела. Мне делается от него так весело, хотя на другой день немного и болит голова. Но папа, может быть, от того ничего не делает для мух, что сам не ест варенье, а сахар опускает только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего хорошего от человека, который не ест варенье. Ему остается только курить свою трубку. Мухи вообще знали отлично всех людей, хотя и ценили их по-своему.
Лето стояло жаркое, и с каждым днем мух являлось все больше и больше. Они падали в молоко, лезли в суп, в чернильницу, жужжали, вертелись и приставали ко всем. Но наша маленькая мушка успела сделаться уже настоящей большой мухой и несколько раз чуть не погибла. В первый раз она увязла ножками в варенье, так что едва выползла. В другой раз спросонья налетела на зажженную лампу и чуть не спалила себе крылышек. В третий раз чуть не попала между оконных створок. Вообще приключений было достаточно.
«Что это такое? Житья от этих мух не стало», — жаловалась кухарка. «Точно сумасшедшие, и так и лезут везде. Нужно их изводить».
Даже наша муха начала находить, что мух развелось слишком много, особенно в кухне. По вечерам потолок покрывался точно живой, двигавшейся сеткой. А когда приносили провизию, мухи бросались на нее живой кучей, толкали друг друга и страшно ссорились. Лучшие куски доставались только самым бойким и сильным, а остальным доставались объедки. Паша была права. Но тут случилось нечто ужасное. Раз утром Паша вместе с провизией принесла пачку очень вкусных бумажек, то есть они сделались вкусными, когда их разложили на тарелочки, обсыпали мелким сахаром и облили теплой водой.
«Вот отличное угощение мухам!» — говорила кухарка Паша, расставляя тарелочки на самых видных местах.
Мухи и без Паши догадались сами, что это делается для них, и веселой гурьбой накинулись на новое кушанье. Наша муха тоже бросилась к одной тарелочке, но ее оттолкнули довольно грубо.
«Что вы толкаетесь, господа?» — обиделась она.
«А впрочем, я уж не такая жадная, чтобы отнимать что-нибудь у других. Это, наконец, невежливо».
Дальше произошло что-то невозможное. Самые жадные мухи поплатились первыми. Они сначала бродили, как пьяные, а потом и совсем свалились. Наутро Паша намела целую большую тарелку мертвых мух. Остались живыми только самые благоразумные, а в том числе и наша муха.
«Не хотим бумажек!» — пищали все. «Не хотим!»
Но на следующий день повторилось то же самое. Из благоразумных мух остались целыми только самые благоразумные. Но Паша находила, что слишком много и таких, самых благоразумных.
«Житья от них нет», — жаловалась она.
Тогда господин, которого звали папой, принес три стеклянных, очень красивых колпака, налил в них пиво и поставил на тарелочки.
Тут попались и самые благоразумные мухи.
Оказалось, что эти колпаки просто мухоловки. Мухи летели на запах пива, попадали в колпак и там погибали, потому что не умели найти выхода.
«Вот теперь отлично!» — одобряла Паша. Она оказалась совершенно бессердечной женщиной и радовалась чужой беде. «Что же тут отличного? Посудите сами. Если бы у людей были такие же крылья, как у мух, и если бы поставить мухоловки величиной с дом, то они попадались бы точно так же».
Наша муха, наученная горьким опытом даже самых благоразумных мух, перестала совсем верить людям. Они только кажутся добрыми, эти люди, а в сущности только тем и занимаются, что всю жизнь обманывают доверчивых бедных мух. О, это самое хитрое и злое животное, если говорить правду. Мух сильно поубавилось от всех этих неприятностей. А тут новая беда. Оказалось, что лето прошло, начались дожди, подул холодный ветер, и вообще наступила неприятная погода.
«Неужели лето прошло?» — удивлялись оставшиеся в живых мухи.
«Позвольте, когда же оно успело пройти?»
«Это, наконец, несправедливо.
не успели оглянуться, а тут осень. Это было похуже отравленных бумажек и стеклянных мухоловок. От наступавшей скверной погоды можно было искать защиты только у своего злейшего врага, то есть господина-человека. Увы, теперь уже окна не отворялись по целым дням, а только изредка форточки. Даже само солнце и то светило точно для того только, чтобы обманывать доверчивых комнатных мух. Как вам понравится, например, такая картина? Утро. Солнце так весело заглядывает во все окна, точно приглашает всех мух в сад. Можно подумать, что возвращается опять лето. И что же? Доверчивые мухи вылетают в форточку. Но солнце только светит, а не греет. Они летят назад. Форточка закрыта. Много мух погибло таким образом в холодные осенние ночи только благодаря своей доверчивости. «Нет, я не верю», — говорила наша муха, — «ничему не верю. Если уж солнце обманывает, то кому же и чему можно верить?» Понятно, что с наступлением осени все мухи испытывали самое дурное настроение духа. Характер сразу испортился почти у всех. О прежних радостях не было и помину. Все сделались такими хмурыми, вялыми и недовольными. Некоторые дошли до того, что начали даже кусаться, чего раньше не было. У нашей мухи до того испортился характер, что она совершенно не узнавала самой себя. Раньше, например, она жалела других мух, когда те погибали, а сейчас думала только о себе. Ей было даже стыдно сказать вслух, что она думала. Ну и пусть погибают, мне больше останется. Во-первых, настоящих теплых уголков, в которых может прожить зиму настоящая порядочная муха, совсем не так много. А во-вторых, просто надоели другие мухи, которые везде лезли, выхватывали из-под носа самые лучшие куски и вообще вели себя довольно бесцеремонно. Пора и отдохнуть. Эти другие мухи точно понимали эти злые мысли и умирали сотнями. Даже не умирали, а точно засыпали. С каждым днем их делалось все меньше и меньше, так что совершенно было не нужно ни отравленных бумажек, ни стеклянных мухоловок. Но нашей мухе и этого было мало. Ей хотелось остаться совершенно одной. Подумайте, какая прелесть! 5 комнат и всего одна муха! Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша муха проснулась довольно поздно. Она давно уже испытывала какую-то непонятную усталость и предпочитала сидеть неподвижно в своем уголке под печкой. А тут она почувствовала, что случилось что-то необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как все разъяснилось сразу. Выпал первый снег. Земля была покрыта ярко белевшей пеленой. «А-а-а! Так вот какая бывает зима!» — сообразила она сразу. «Она совсем белая, как кусок хорошего сахара». Потом муха заметила, что все другие мухи исчезли окончательно. Бедняжки не перенесли первого холода и заснули, кому где случилось. Муха в другое время пожалела бы их, а теперь подумала. «Вот и отлично! Теперь я совсем одна! Никто не будет есть моего варенья, моего сахара, моих крошечек! Ах, как хорошо!» Она облетела все комнаты и еще раз убедилась, что она совершенно одна. Теперь можно было делать решительно все, что захочется. А как хорошо, что в комнатах так тепло. Зима там, на улице, а в комнатах и тепло, и светло, и уютно, особенно когда вечером зажигали лампы и свечи. С первой лампой, впрочем, вышла маленькая неприятность. Муха налетела была опять прямо на огонь и чуть не сгорела. «Это, вероятно, зимняя ловушка для мух», — сообразила она, потирая обожженные лапки. «Нет, меня не проведете. О, я отлично все понимаю. Вы хотите сжечь последнюю муху? А я этого совсем не желаю. Тоже вот и плита в кухне. Разве я не понимаю, что это тоже ловушка для мух?» Последняя муха была счастлива всего несколько дней. А потом вдруг ей сделалось скучно. Так скучно, так скучно, что, кажется, и не рассказать. Конечно, ей было тепло, она была сыта. А потом, она стала скучать. Полетает, полетает, отдохнет, поест, опять полетает. И опять ей делается скучнее прежнего. «Ах, как мне скучно!» — пищала она самым жалобным тоненьким голосом, летая из комнаты в комнату. «Хоть бы одна была мушка еще, самая скверная, а все-таки мушка!» Как ни жаловалась последняя муха на свое одиночество, ее решительно никто не хотел понимать. Конечно, это ее злило еще больше, и она приставала к людям, как сумасшедшая. Кому на нос сядет, кому на ухо, а то примется летать перед глазами взад и вперед. Одним словом, настоящая сумасшедшая. «Господи, как же вы не хотите понять, что я совершенно одна и что мне очень скучно!» — пищала она каждому. «Вы даже и летать не умеете!» А поэтому не знаете, что такое скука. Хоть бы кто-нибудь поиграл со мной. Да нет, куда вам? Что может быть неповоротливее и неуклюжее человека? Самая безобразная тварь, которую я когда-нибудь встречала. Последняя муха надоела и собаке, и кошке, решительно всем. Больше всего ее огорчило, когда тетя Оля сказала: «Ах, последняя муха! Пожалуйста, не трогайте ее! Пусть живет всю зиму!»
«Что же это такое? Это уж прямое оскорбление! Ее, кажется, и за муху перестали считать! Пусть поживет! Скажите, какое сделали одолжение! А если мне скучно? А если я, может быть, и жить совсем не хочу? Вот не хочу, и все тут!»
Последняя муха до того же сердилась на всех, что даже самой сделалось страшно. Летает, жужжит, пищит. Сидевший в углу паук наконец сжалился над ней и сказал: «Милая муха, идите ко мне. Какая красивая у меня паутина!» «Покорно благодарю! Вот еще нашелся приятель. Знаю я, что такое твоя красивая паутина. Наверное, ты когда-нибудь был человеком, а теперь только притворяешься пауком».
«Как знаете, я вам же добра желаю».
«Ах, какой противный! Это называется желать добра, съесть последнюю муху». Они сильно повздорили, и все-таки было скучно. Так скучно, так скучно, что и не расскажешь. Муха озлобилась решительно на всех, устала и громко заявила: «Если так, если вы не хотите понять, как мне скучно, так я буду сидеть в углу целую зиму. Вот вам, да, буду сидеть и не выйду ни за что». Она даже всплакнула с горя, припоминая минувшее летнее веселье. Сколько было веселых мух! Она еще желала остаться совершенно одной. Это была роковая ошибка. Зима тянулась без конца, и последняя муха начала думать, что лето больше уже не будет совсем. Ей хотелось умереть, и она плакала потихоньку. «Это, наверное, люди придумали зиму, потому что они придумывают решительно все, что вредно мухам. А может быть, эта тетя Оля спрятала куда-нибудь лето, как прячет сахар и варенье?» Последняя муха готова была совсем умереть с отчаяния, как случилось нечто совершенно особенное. Она по обыкновению сидела в своем уголке и сердилась, как вдруг слышит «жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
обманывает. А потом... Боже, что это было? Мимо нее пролетела настоящая живая мушка, еще совсем молоденькая. Она только что успела родиться и радовалась. «Весна начинается! Весна!» — жужжала она. Как они обрадовались друг другу! Обнимались, целовались и даже облизывали одна другую хоботками. Старая муха несколько дней рассказывала, как скверно провела всю зиму и как ей было скучно одной. Молоденькая мушка только смеялась тоненьким голоском и никак не могла понять, как это было скучно. «Весна! Весна!» — повторяла она. Когда тетя Оля велела выставить все зимние рамы, и Аленушка выглянула в первое открытое окно, последняя муха сразу все поняла. «Теперь я знаю все!» — жужжала она, вылетая в окно. «Лето делаем мы! Мухи!» — сказка. Про воронушку, черную головушку и желтую канарейку. Сидит ворона на березе и хлопает носом по сучку. Хлоп, хлоп, вычистила нос, оглянулась кругом. Да как, каркнет, кар, кар. Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со страху и начал ворчать. «Эк, тебя взяло, черная голова! Даст же Бог такое горлышко! Чему обрадовалась-то?»
«Отстань! Некогда мне! Разве не видишь? Ах, как некогда! Кар-кар-кар! И все-то дела да дела!» «Умаялась, бедная!» — засмеялся Васька. «Молчи, лежебока! Ты бы все бока пролежал, только и знаешь, что на солнышке греться, а я-то с утра покоя не знаю. На 10 крышах посидела, полгорода облетела, все уголки и закоулки осмотрела, а еще вот надо и на колокольню слетать, на рынке побывать, в огородах покопать. Да что я с тобой время даром теряю? Некогда мне! Ах, как некогда!»
Хлопнула ворона в последний раз носом по сучку, встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как услышала страшный крик. Неслась стая воробьев, а впереди летела какая-то маленькая желтенькая птичка.
«Братцы, держите ее! Ой, держите!» — пищали воробьи.
«Что такое? Куда?» — крикнула ворона, бросаясь за воробьями.
Взмахнула ворона крыльями раз десяток и догнала воробьиную стаю. Желтенькая птичка выбилась из последних сил и бросилась в маленький садик, где росли кусты сирени, смородины и черемухи. Она хотела спрятаться от гнавшихся за ней воробьев. Забилась желтенькая птичка под куст, а ворона тут как тут.
«Ты кто такая будешь?» — каркнула она.
Воробьи так и обсыпали куст, точно кто бросил горсть гороху. Они озлились на желтенькую птичку и хотели ее заклевать.
«За что вы ее обижаете?» — спрашивала ворона.
«А зачем она желтая?» — запищали разом все воробьи.
Ворона посмотрела на желтенькую птичку.
«Действительно, вся желтая!» — мотнула головой и проговорила.
«Ах вы, озорники! Ведь это совсем не птица! Разве такие птицы бывают? А, впрочем, убирайтесь-ка, мне надо поговорить с этим чудом. Она только притворяется птицей».
Воробьи запищали, затрещали, озлились еще больше, а делать нечего. Надо убираться. Разговоры с вороной коротки. Так хватит носищем, что и дух вон. Разогнав воробьев, ворона начала допытывать желтенькую птичку, которая тяжело дышала и так жалобно смотрела своими черными глазками.
«Кто ты такая будешь?» — спрашивала ворона.
«Я? Канарейка».
«Смотри, не обманывай, а то плохо будет. Кабы не я, так воробьи заклевали бы тебя».
«Право, я канарейка».
«Откуда ты взялась?»
«А я жила в клетке. В клетке и родилась, и выросла, и жила. Мне все хотелось полетать, как другие птицы. Клетка стояла на окне, а я все смотрела на других птичек. Так им весело было, а в клетке так тесно. Ну, девочка Алёнушка принесла чашечку с водой, открыла дверку, а я и вырвалась. Летала, летала по комнате, а потом в форточку и вылетела».
«Что же ты делала в клетке?»
«Я хорошо пою».
«Ну-ка, спой».
Канарейка спела. Ворона наклонила голову на бок и удивилась.
«Ты это называешь пением? Ха-ха! Глупые же были твои хозяева, если кормили за такое пение. Если б уж кого кормить, так настоящую птицу, как, например, меня. Давеча каркнула, так плут Васька чуть с забора не свалился. Вот это пение!»
«Я знаю Ваську, самый страшный зверь. Он сколько раз подбирался к нашей клетке. Глаза зеленые, так и горят, выпустит когти».
«Ну, кому страшен, а кому и нет. Плут он большой, это верно, а страшного ничего нет. Ну да, об этом поговорим потом. А мне все-таки не верится, что ты настоящая птица».
«Право, тетенька, я птица, совсем птица. Все канарейки — птицы».
«Хорошо, хорошо, увидим. А вот как ты жить будешь?»
«Мне немного нужно. Несколько зернышек, сахару кусочек, сухарик. Вот и сыта».
«Ишь, какая барыня! Ну, без сахара еще обойдешься, а зернышек каких-нибудь добудешь. Вообще, ты мне нравишься. Хочешь жить вместе? У меня на березе отличное гнездо».
«Благодарю. Только вот воробьи».
«Будешь со мной жить, так никто не посмеет пальцем тронуть. Не то что воробьи. А и плут Васька знает хорошо мой характер. Я не люблю шутить».
Канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с вороной. «Что же, гнездо отличное. Если бы еще сухарик, да сахару кусочек». Стали ворона с канарейкой жить да поживать в одном гнезде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но была птица не злая. Главным недостатком в ее характере было то, что она всем завидовала, а себя считала обиженной.
«Ну, чем лучше меня глупые куры? А их кормят, за ними ухаживают, их берегут!» — жаловалась она канарейке. «Тоже вот, взять голубей. Какой от них толк? А нет-нет, и бросят им горсточку овса. Тоже глупая птица. А чуть я подлечу, меня сейчас все и начинают гнать в три шеи. Разве это справедливо? Да еще бронят вдогонку. Эх ты, ворона! А ты заметила, что я лучше других буду? Да и покрасивее. Положим, про себя этого не приходится говорить, а заставляют сами, не правда ли?»
Канарейка соглашалась со всем.
«Да, ты большая птица,
Вот то-то и есть. Держит же попугаев в клетках, ухаживает за ними. А чем попугай лучше меня? Так, самая глупая птица. Только и знает, что орать да бормотать, а никто понять не может, о чем бормочет. Не правда ли?
Да, у нас тоже был попугай и страшно всем надоедал.
Да мало ли других таких птиц наберется, которые живут неизвестно зачем. Скворцы, например, прилетят, как сумасшедшие, неизвестно откуда. Проживут лето и опять улетят. Ласточки тоже, синицы, соловьи. Мало ли такой дряни наберется. Ни одной вообще серьезной настоящей птицы. Чуть холодком пахнет, все и давай удирать, куда глаза глядят.
В сущности, ворона и канарейка не понимали друг друга. Канарейка не понимала этой жизни на воле, а ворона не понимала жизни в неволе. «Неужели вам, тетенька, никто зернышко никогда не бросил?» — удивлялась канарейка. «Ну, одного зернышка!»
«Какая ты глупая! Какие тут зернышки! Только и смотри, как бы палкой кто не убил или камнем. Люди очень злы!»
С последним канарейка никак не могла согласиться, потому что ее люди кормили. Может быть, это вороне так кажется? Впрочем, канарейке скоро пришлось самой убедиться в людской злости. Раз она сидела на заборе, как вдруг над самой головой просвистел тяжелый камень. Шли по улице школьники, увидели на заборе ворону. Как же не запустить в нее камнем?
«Ну что, теперь видела?» — спрашивала ворона, забравшись на крышу. «Вот все они такие, то есть люди».
«Может быть, вы чем-нибудь досадили им, тетенька?»
«Решительно ничем. Просто так злятся. Они меня все ненавидят».
Канарейке сделалось жаль бедную ворону, которую никто не любил. Ведь так и жить нельзя. Врагов вообще было достаточно. Например, кот Васька. Какими масляными глазами он поглядывал на всех птичек, притворялся спящим, и канарейка видела собственными глазами, как он схватил маленького неопытного воробушка. Только косточки захрустели, и перышки полетели. Ух, страшно! Потом ястреба. Тоже хороши. Плавает в воздухе, а потом камнем и падает на какую-нибудь неосторожную птичку. Канарейка тоже видела, как ястреб тащил цыпленка. Впрочем, ворона не боялась ни кошек, ни ястребов, и даже сама была не прочь полакомиться маленькой птичкой. Сначала канарейка этому не верила, пока не убедилась собственными глазами. Раз она увидела, как воробьи целой стаи гнались за вороной. Летят, пищат, трещат. Канарейка страшно испугалась и спряталась в гнезде. «Отдай! Отдай!» — неистово пищали воробьи, летая над вороньим гнездом. «Что же это такое? Это разбой!» Ворона шмыгнула в свое гнездо. И канарейка с ужасом увидела, что она принесла в когтях мертвого окровавленного воробушка.
«Тетенька, что вы делаете?»
«Молчи!» — прошипела ворона.
У ней глаза были страшные, так и светятся. Канарейка закрыла глаза от страха, чтобы не видать, как ворона будет рвать несчастного воробушка.
«А, ведь так она и меня когда-нибудь съест!» — думала канарейка.
Но ворона, закусив, делалась каждый раз добрее.
Вычистит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук и сладко дремлет.
Вообще, как заметила канарейка, тетенька была страшно прожорлива и не брезгала ничем. То корочку хлеба тащит, то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, которые разыскивала в помойных ямах. Последнее было любимым занятием вороны, и канарейка никак не могла понять, что за удовольствие копаться в помойной яме. Впрочем, и обвинять ворону было трудно. Она съедала каждый день столько, сколько не съели бы 20 канареек, и вся забота у вороны была только о еде. Усядется куда-нибудь на крышу и высматривает. Когда вороне было лень самой отыскивать пищу, она опускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь теребят, сейчас же и бросится, будто летит мимо, а сама орет во все горло. «Ах, некогда мне! Совсем некогда!» Подлетит, сцапает добычу, и была такова. «Ведь это нехорошо, тетенька, отнимать у других», — заметила однажды возмущенная канарейка.
«Нехорошо? А если я постоянно есть хочу?»
«И другие тоже хотят».
«Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас, неженок, по клеткам всем кормят, а мы все сами должны добывать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нужно?» Поклевала зернышек и сыта на целый день.
Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчастной птицей, особенно когда шел дождь. А ворона точно ничего не замечает.
«Что же из того, что идет дождь?» — удивлялась она. «Идет, идет и перестанет».
«Да ведь холодно, тетенька! Ах, как холодно!» Особенно скверно бывало по ночам. Мокрая канарейка вся дрожала, а ворона еще сердится.
«Вот неженка! То ли еще будет, когда ударит холод и пойдет снег!»
Вороне делалось даже обидно.
«Какая же эта птица, если и дождя, и ветра, и холода боится, ведь так и жить нельзя на белом свете».
Она опять стала сомневаться, что уж птица ли эта канарейка. Наверное, только притворяется птицей. «Право, я самая настоящая птица, тетенька», — уверяла канарейка со слезами на глазах. «Только мне бывает холодно».
«То-то, смотри». «А мне все кажется, что ты только прикидываешься птицей».
«Нет, право, не прикидываюсь, не притворяюсь». Иногда канарейка крепко задумывалась о своей судьбе. Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке. Там и тепло, и сытно. Она даже несколько раз подлетала к тому окну, на котором стояла родная клетка. Там уже сидели две новые канарейки и завидовали ей. «Ах, как холодно!» — жалобно пищала зябнувшая канарейка. «Пустите меня домой!» Раз утром, когда канарейка выглянула из вороньего гнезда, ее поразила унылая картина. Земля за ночь покрылась первым снегом, точно саваном. Все было кругом белое, а главное, снег покрыл все те зернышки, которыми питалась канарейка. Оставалась рябина, но она не могла есть эту кислую ягоду. Ворона, та сидит, клюет рябину, да похваливает. «Ах, хороша ягода!» Поголодав два дня, канарейка пришла в отчаяние. «Что же дальше-то будет? Этак можно и с голоду помереть!» Сидит канарейка и горюет. А тут видит, прибежали в сад те самые школьники, которые бросали в ворону камнем, разослали на землю сетку, посыпали вкусного льняного семени и убежали. «Да они совсем не злые, эти мальчики!» — обрадовалась канарейка, поглядывая на раскинутую сеть. «Тетенька, мальчики мне корму принесли!»
«Хорош корм, нечего сказать!» — заворчала ворона.
Ты не думай туда совать нос, слышишь? Как только начнешь клевать зернышки, так и попадешь в сетку.
А потом что будет?
А потом опять в клетку посадят.
Взяло раздумье канарейку. И поесть хочется, и в клетку не хочется. Конечно, и холодно, и голодно, а все-таки на воле жить куда лучше, особенно когда не идет дождь. Несколько дней крепилась канарейка, но голод не тетка. Соблазнилась она приманкой и попалась в сетку.
«Батюшки, караул!» — жалобно пищала она. «Никогда больше не буду! Лучше с голоду умереть, чем опять попасть в клетку!»
Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше на свете, как воронье гнездо. Ну да, конечно, бывало и холодно, и голодно, а все-таки полная воля. Куда захотела, туда и полетела. Она даже заплакала. Вот придут мальчики и посадят ее опять в клетку. На ее счастье летела мимо ворона и увидела, что дело плохо.
«Ах ты, глупая!» — ворчала она. «Ведь я тебе говорила, что не трогай приманки!»
«Тетенька, не буду больше!»
Ворона прилетела вовремя. Мальчишки уже бежали, чтобы захватить добычу. Но ворона успела разорвать тонкую сетку, и канарейка очутилась опять на свободе. Мальчишки долго гонялись за проклятой вороной, бросали в нее палками и камнями и бронили.
«Ах, как хорошо!» — радовалась канарейка, очутившись опять в своем гнезде.
«То-то хорошо! Смотри у меня!» — ворчала ворона.
Зажила опять канарейка в вороньем гнезде и больше не жаловалась ни на холод, ни на голод. Раз ворона улетела на добычу, заночевала в поле, а вернулась домой. Лежит канарейка в гнезде ножками вверх. Сделала ворона голову на бок, посмотрела и сказала:
«Ну, ведь говорила я, что это не птица!»
Сказка умнее всех. Индюк проснулся по обыкновению раньше других, когда еще было темно, разбудил жену и проговорил: «Ведь я умнее всех, да?» Индюшка спросонья долго кашляла и потом уже ответила:
«Ах, какой умный! Кто ж этого не знает? Нет, ты говори прямо, умнее всех. Просто умных птиц достаточно, а умнее всех одна — это я. Умнее всех, всех умнее. То-то!»
Индюк даже немного рассердился и прибавил таким тоном, чтобы слышали другие птицы:
«Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают. Да, совсем мало».
«Нет, это тебе так кажется», — успокаивала его индюшка, начиная поправлять сбившиеся за ночь перышки.
«Да, просто кажется. Птицы умнее тебя и не придумать».
«А гусак?»
«О, я все понимаю. Положим, он прямо ничего не говорит, а больше все молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает».
«А ты не обращай на него внимания.
Не стоит. Ведь ты заметил, что гусак глуповат?» «Кто ж этого не видит? У него на лице написано «Глупый гусак» и больше ничего. Да. Но гусак еще ничего. Разве можно сердиться на глупую птицу?
А вот петух, простой самый петух!
Что он кричал про меня третьего дня? И еще как кричал! Все соседи слышали. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым. Ну, что-то в этом роде вообще».
«Ах, «Какой ты странный!» — удивлялась Индюшка. «Разве ты не знаешь, от чего он вообще кричит?»
«Ну, от чего?»
«Очень просто и всем известно. Ты петух, и он петух, только он совсем-совсем простой петух, самый обыкновенный петух, а ты настоящий индейский заморский петух. Вот он и кричит от зависти. Каждой птице хочется быть индейским петухом».
«Ну, это трудненько, матушка. Ха-ха, ишь, чего захотели. Какой-нибудь простой петушишка и вдруг хочет сделаться индейским. Нет, брат, шалишь. Никогда ему не бывать индейским».
Индюшка была такая скромная и добрая птица и постоянно огорчалась, что индюк вечно с кем-нибудь ссорился. Вот и сегодня не успел проснуться, а уж придумывает, с кем бы затеять ссору или даже драку. Вообще, самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюшке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали подсмеиваться над индюком и называли его болтуном, пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и правы. Ну, найдите птицу без недостатков. Вот то-то и есть. Таких птиц не бывает. И даже как-то приятнее, когда отыщешь в другой птице хотя самый маленький недостаток. Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор, и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели куры. Они бегали по двору, лезли к кухонному окну и неистово кричали.
«Ах, куда? Ах, куда? 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 Мы есть хотим! Кухарка Матрёна, должно быть, умерла и хочет уморить нас с голоду!»
«Господа, имейте терпение!» — заметил стоявший на одной ноге гусак. «Смотрите на меня! Я ведь тоже есть хочу, а не кричу, как вы! Если бы я заорал во всю глотку вот так «Го-го!» или «И-го-го-го-го!»
Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрёна сразу проснулась.
«Хорошо ему говорить о терпении», — ворчала одна утка. «Вон какое горло, точно труба! А потом, если бы у меня были такие длинные шеи и такой крепкий клюв, то и я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась, скорее всех, а другим советовала бы терпеть. Знаем мы это гусиное терпение!»
Утку поддержал петух и крикнул.
«Да, хорошо гусаку говорить о терпении. А кто у меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже неблагородно хватать прямо за хвост. Положим, мы немного поссорились, и я хотел гусаку проклевать голову. Не отпираюсь, было такое намерение, но виноват я, а не мой хвост. Так я говорю, господа!»
Голодные птицы, как голодные люди, делались несправедливыми именно потому, что были голодны.
Индюк из гордости никогда не бросался вместе с другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрёна отгонит другую жадную птицу и позовет его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне около забора и делал вид, что ищет что-то среди разного сора.
«Ах, как мне хочется кушать!» — жаловалась индюшка, вышагивая за мужем. «Вот уж Матрёна бросила овса, да и, кажется, остатки вчерашней каши. Ах, как я люблю кашу! Я, кажется, всегда бы ела одну кашу целую жизнь. Я даже иногда вижу ее ночью во сне».
Индюшка любила пожаловаться, когда была голодна, и требовала, чтобы индюк непременно ее жалел. Среди других птиц она походила на старушку, вечно горбилась, кашляла, ходила какой-то разбитой походкой, точно ноги приделаны были к ней только вчера.
«Да,
«Хорошо и каши поесть», — соглашался с ней индюк. «Но умная птица никогда не бросается на пищу. Так я говорю. Если меня хозяин не будет кормить, я умру с голода. Так? А где же он найдет другого такого индюка?»
«Другого такого нигде нет. Вот то-то! А каша, в сущности, пустяки. Да, дело не в каше, а в Матрёне. Так я говорю. Была бы Матрёна, а каша будет. Всё на свете зависит от одной Матрёны. И овёс, и каша, и крупа, и корочки хлеба».
Несмотря на все эти рассуждения, индюк начинал испытывать муки голода. Потом ему сделалось совсем грустно, когда все другие птицы наелись, а Матрёна не выходила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нем? Ведь это и совсем скверная штука. Но тут случилось нечто такое, что заставило индюка позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг крикнула: «Ах, куда?» Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали благим матом: «Ах, куда? Куда? Куда?» А всех сильнее, конечно, заорал петух: «Караул! Кто там?» Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необыкновенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то серое, круглое, покрытое сплошь острыми иглами.
«Да, это простой камень», — заметил кто-то.
«Он шевелился», — объяснила курочка. «Я тоже думала, что камень. Подошла, а он как пошевелится. Право, мне показалось, что у него есть глаза, а у камней глаз не бывает».
«Мало ли что может показаться со страха глупой курицы», — заметил индюк. «Может быть, это...»
«Да это гриб!» — крикнул гусак. «Я видал точно такие грибы, только без игл».
Все громко рассмеялись над гусаком.
«Скорее он походит на шапку», — попробовал кто-то догадаться и тоже был осмеян.
«Разве у шапки бывают глаза, господа?»
«Тут нечего разговаривать попусту, а нужно действовать», — решил за всех петух. «Эй ты, штука в иголках, сказывайся, что за зверь? Я ведь шутить не люблю, слышишь?»
Так как ответа не было, то петух счел себя оскорбленным и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал клюнуть раза два и сконфуженно отошел в сторону.
«Это громадная репейная шишка, и больше ничего», — объяснил он. «Вкусного ничего нет? Не желает ли кто-нибудь попробовать?»
Все болтали, кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один индюк. «Что ж, пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости». Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул:
«Господа, что же это мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть индюк? Он все знает».
«Конечно, знаю», — отозвался индюк, распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу.
«А если знаешь, так скажи нам. А если я не хочу?»
«Так просто не хочу».
Все принялись упрашивать индюка:
«Ведь ты у нас самый умный птица, индюк. Ну скажи, голубчик, чего тебе стоит сказать?»
Индюк долго ломался и, наконец, проговорил: «Ну хорошо, я, пожалуй, скажу. Да, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете?»
«Кто же не знает, что ты самая умная птица?» — ответили все хором. «Так и говорят, умен, как индюк».
«Значит, вы меня уважаете?
Уважаем, все уважаем!» Индюк еще немного поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошел мудреного зверя три раза кругом и проговорил. «Это... да... хотите знать, что это?»
«Хотим! Пожалуйста, не томи, а скажи скорее!»
«Это кто-то куда-то ползет!» Все только хотели рассмеяться, как послышалось хихиканье, и тоненький голосок сказал:
«Вот так самая умная птица!» Хи-хи-хи-хи.
Из-под игл показалась черненькая мордочка с двумя черными глазками, понюхала воздух и проговорила:
«Здравствуйте, господа! Да как же вы это ежа-то не узнали? Ежа, серичка, мужичка! Ах, какой у вас смешной индюк! Извините меня, какой он! Как это вежливее сказать? Ну, глупый индюк!»
Всем сделалось даже страшно после такого оскорбления, какое нанес еж индюку. Конечно, индюк сказал глупость, это верно, но из этого еще не следует, что еж имеет право его оскорблять. Наконец, это просто невежливо — прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а индюк все-таки важная представительная птица, и уж не чета какому-нибудь несчастному ежу. Все как-то разом перешли на сторону индюка, и поднялся страшный гвалт.
«Вероятно, еж и нас всех тоже считает глупыми!» — кричал петух, хлопая крыльями. «Он нас всех оскорбил!»
«Если кто глуп, так это он, то есть еж!» — заявлял гусак, вытягивая шею.
«Я это сразу заметил, да?»
«Разве грибы могут быть глупыми?» — отвечал еж.
«Господа, что мы с ним напрасно разговариваем?» — кричал петух. «Все равно он ничего не поймет. Мне кажется, мы только напрасно теряем время. Да, если, например, вы, гусак, ухватите его за щетину вашим крепким клювом с одной стороны, а мы с индюком уцепимся за его щетину с другой, сейчас будет видно, кто умнее, ведь ума не скроешь под глупой щетиной».
«Что же, я согласен», — заявил гусак.
«Еще будет лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, петух, будете его клевать прямо в морду. Так, господа, кто умнее, сейчас и будет видно». Индюк все время молчал. Сначала его ошеломила дерзость ежа, и он не нашелся, что ему ответить. Потом индюк рассердился. Так рассердился, что даже самому сделалось немного страшно. Ему хотелось броситься на грубияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все это видели и еще раз убедились, какая серьезная и строгая птица индюк. Он даже сделал несколько шагов к ежу, страшно надулся и только хотел броситься, как все начали кричать и бронить ежа. Индюк остановился и терпеливо начал ждать, чем все кончится. Когда петух предложил тащить ежа за щетину в разные стороны, индюк остановил его усердие.
«Позвольте, господа. Может быть, мы устроим все это дело миром? Да, мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение.
Предоставьте, господа, мне все дело».
«Хорошо, мы подождем», — неохотно согласился петух, желавший подраться с ежом поскорее. «Только из этого все равно ничего не выйдет».
«А уж это мое дело», — спокойно ответил индюк. «Да вот, слушайте, как я буду разговаривать!» Все столпились кругом ежа и начали ждать. Индюк обошел его кругом, откашлялся и сказал:
«Послушайте,
«Господин Ёж, объяснимтесь серьезно. Я вообще не люблю домашних неприятностей».
«Боже, как он умен! Как умен!» — думала индюшка, слушая мужа в немом восторге.
«Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе», — продолжал индюк. «Это что-нибудь значит? Да. Многие считают за честь попасть к нам на двор, но, увы, это редко кому удается». «Правда, правда!» — послышались голоса. «Но это так, между прочим, а главное не в этом». Индюк остановился, помолчал для важности и потом уже продолжал. «Да, так главное, неужели вы думали, что мы и понятия не имеем об ежах? Я не сомневаюсь, что гусак, принявший вас за гриб, пошутил, и петух тоже, и другие. Не правда ли, господа?»
«Совершенно справедливо, индюк!» — крикнули все разом так громко, что еж спрятал свою черную мордочку. «Ах, какой он умный!» — думала индюшка, начинавшая догадываться, в чем дело. «Как видите, господин еж, мы все любим пошутить!» — продолжал индюк. «Я уж не говорю о себе, да, отчего и не пошутить!» «И, как мне кажется, вы, господин Ёж, тоже обладаете веселым характером».
«О, вы угадали», — признался Ёж, опять выставляя мордочку. «У меня такой веселый характер, что я даже не могу спать по ночам. Многие этого не выносят, а мне скучно спать».
«Ну, вот видите, вы, вероятно, сойдетесь характером с нашим петухом, который горланит по ночам, как сумасшедший».
Всем вдруг сделалось весело. Точно каждому для полноты жизни только и недоставало ежа. Индюк торжествовал, что так ловко выпутался из неловкого положения, когда еж назвал его глупым и засмеялся прямо в лицо.
«Кстати, господин еж, признайтесь», — заговорил индюк, подмигнув, «ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня, да, ну, неумной птицей».
«Конечно, пошутил», — уверял еж. «У меня уж такой характер веселый».
«Да-да, я в этом был уверен. Слышали, господа?» — спрашивал индюк всех.
«Слышали? Кто же мог в этом сомневаться?»
Индюк наклонился к самому уху ежа и шепнул ему по секрету.
«Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну. Да, только условие — никому не рассказывать. Правда, мне немного совестно говорить о самом себе. Но что поделаете, если я самая умная птица? Меня это иногда даже немного стесняет. Но шило в мешке не утаишь? Пожалуйста, только никому об этом ни слова».
Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке. Как хотите, а это было удивительно. А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день.
«Да, как поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашей, так и начнется.
Сначала стоят как будто и ничего, а потом и начинается разговор.
Я — молочко,
а я — овсяная кашка».
Сначала разговор идет тихонько, шепотом, а потом кашка и молочко начинают постепенно горячиться. «Я — молочко, а я — овсяная кашка!»
Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюле, как старушка.
А когда начинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался и говорил:
«А я все-таки овсяная кашка! Пум!»
Молочку это хвастовство казалось ужасно обидным. «Скажите, пожалуйста, какая невидаль, какая-то овсяная каша!» Молочко начинало горячиться, поднималось с пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка не досмотрит, глядит, молочко и полилось на горячую плиту.
«Ах уж это мне молочко!» — жаловалась каждый раз кухарка.
«Чуть-чуть не досмотришь, оно и убежит». «Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер?» — оправдывалось молочко. «Я и само не рада, когда сержусь. А тут еще кашка постоянно хвастается. Я кашка, я кашка, я кашка!» Сидит у себя в кастрюльке и ворчит. «Ну, я и рассержусь».
Дело иногда доходило до того, что и кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку. Так и поползет на плиту, а сама все повторяет. «А я кашка, 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 ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- кухарка в отчаянии повторяла который раз. «Уж это мне кашка! И что ей не сидится в кастрюльке? Просто удивительно!» Кухарка вообще довольно часто волновалась, да и было достаточно разных причин для такого волнения. Например, чего стоил один кот Мурка. Заметьте, что это был очень красивый кот, и кухарка очень его любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы каменное сердце. «Вот-то ненасытная утроба!» — удивлялась кухарка, отгоняя кота. «Сколько вчера ты одной печенки съел?»
«Так ведь то было вчера», — удивлялся в свою очередь Мурка. «А сегодня я опять хочу есть. Мяу!»
«Ловил бы мышей и ел, лентяй!»
«Да, хорошо это говорить. А попробовала бы и сама поймать хоть одну мышь», — оправдывался Мурка. «Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь. Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка? А от кого у меня по всему носу царапина?
Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась. Ведь это только легко говорить. Лови мышей».
Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дремал.
«Видишь, до чего наелся?» — удивлялась кухарка.
«И глаза зажмурил, лежебок.
И все подавай ему мясо».
«Ведь я не монах, чтобы не есть мясо», — оправдывался Мурка, открывая всего один глаз. «Потом я и рыбки люблю покушать. Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше, печенка или рыба. Из вежливости я ем то и другое. Если бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам носит печенку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете и сам бы был всегда сыт». Но...
Наевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами для собственного развлечения. Отчего, например, не посидеть часика-два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица.
«Я тебя знаю, старый плут!» — кричит скворец сверху. «Нечего смотреть на меня!»
«А если мне хочется познакомиться с тобой?»
«Знаю я, как ты знакомишься. Кто недавно съел настоящего живого воробушка?»
«Противный!»
«Нисколько не противный, даже наоборот. Меня все любят. Иди ко мне,
я сказочку расскажу.
Ах, Плут, нечего сказать, хороший сказочник. Я видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош!
Как знаешь, а я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыпленка, то я его действительно съел, но ведь он уже никуда все равно не годился.
Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся молочко и кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и только моргал. «Я молочко, я кашка, кашка, кашка-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш
ничего не понимаю, — говорил Мурка. — Из-за чего сердится? Например, если я буду повторять. Я кот, кот, кот. Разве кому-нибудь будет обидно? Нет, не понимаю. Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится.
Как-то молочко и кашка особенно горячо ссорились. Ссорились до того, что наполовину вылились на плиту, причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только всплеснула руками.
«Ну, что я теперь буду делать?» — жаловалась она, отставляя с плиты молочко и кашку. «Нельзя отвернуться!»
Отставив молочко и кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовался. Он подсел к молочку, подул на него и проговорил.
«Пожалуйста, не сердитесь, молочко!»
Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково. «Вот что, господа, ссориться вообще нехорошо. Да, выберите меня мировым судьей, и я сейчас же разберу ваше дело». Сидевший в щели черный таракан даже поперхнулся от смеха.
«Вот так мировой судья! Ха-ха. Ах, старый плут, что только и придумает!»
Но молочко и кашка были рады, что их ссору наконец разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чем дело, и из-за чего они спорили.
«Хорошо, хорошо, я все разберу!» — говорил кот Мурка. «Я уж не покривлю душой, ну...» «Начнем с молочка!»
Он обошел несколько раз горшочек с молочком, попробовал его лапкой, подул на молочко сверху и начал лакать.
«Батюшки! Караул!» — закричал таракан. «Он все молочко вылакает, а подумают на меня!»
Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки сладким сном, как ни в чем не бывало.
«Ах ты негодный!» — бронила его кухарка, хватая за ухо. «Кто выпил молоко? Сказывай!»
Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, расправил хвост и проговорил.
«Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает.
Сказка, пора спать. Засыпает один глазок у Алёнушки, засыпает другое ушко у Алёнушки. Папа! Ты здесь?
Здесь, деточка.
Знаешь что, папа, я хочу быть царицей. Заснула Алёнушка и улыбается во сне. Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются.
обступили кругом Алёнушкину кроватку, шепчутся и смеются тоненькими голосками. Алые цветочки, синие цветочки, желтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые. Точно на землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, разноцветными огоньками и веселыми детскими глазками. «Алёнушка хочет быть царицей!» — весело звенели полевые колокольчики, качаясь на тоненьких зеленых ножках. «Ах, какая она смешная!» — шептали скромные незабудки.
«Господа, это дело нужно серьезно обсудить!» — задорно вмешался желтый одуванчик. «Я, по крайней мере, никак этого не ожидал».
«Что такое значит «быть царицей»?» — спрашивал синий полевой Василек. — Я вырос в поле и не понимаю ваших городских порядков.
— Очень просто, — вмешалась розовая гвоздика. — Это так просто, что и объяснять не нужно. Царица — это... Вы все-таки ничего не понимаете? Ах, какие вы странные! Царица — это... Когда цветок... розовый, как я. Другими словами, Алёнушка хочет быть гвоздикой. Кажется, понятно?
Все весело засмеялись. Молчали только одни розы. Они считали себя обиженными. Кто же не знает, что царица всех цветов — одна роза, нежная, благоухающая, чудная. И вдруг... какая-то гвоздика называет себя царицей. Это ни на что не похоже. Наконец, одна роза рассердилась, сделалась совсем пунцовой и проговорила. «Нет, извините, Алёнушка хочет быть розой. Да, роза потому царица, что все ее любят».
«Вот это мило!» — рассердился одуванчик. «А за кого же вы... в таком случае меня принимаете?»
«Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста», — уговаривали его лесные колокольчики. «Это портит характер, и притом некрасиво. Вот мы и молчим о том, что Алёнушка хочет быть лесным колокольчиком, потому что это ясно само собой».
Цветов было много, и они так смешно спорили. Полевые цветочки были такие скромные, как ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая гвоздика. А цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали. Розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои, точно разодетые по-праздничному богатые дети. Алёнушка больше любила скромные полевые цветочки, из которых делала букеты и плела веночки. Какие все они славные!
«Алёнушка нас очень любит», — шептали фиалки. «Ведь мы весной являемся первыми, только снег стает. Мы и тут».
«И мы тоже», — говорили ландыши. «Мы тоже весенние цветочки. Мы неприхотливы и растем прямо в лесу».
«А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо в поле?» — жаловались душистые кудрявые левкои и гиацинты. «Мы здесь только гости, а наша родина далеко, там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там хорошо, и мы постоянно тоскуем по своей милой родине!» «У вас на севере так холодно! Нас, Алёнушка, тоже любит, и даже очень!»
«И у нас тоже хорошо», — спорили полевые цветы.
«Конечно, бывает иногда очень холодно, но это здорово. А потом холод убивает наших злейших врагов, как червячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам пришлось бы плохо».
«Мы тоже любим холод», — прибавили от себя розы. Тоже сказали азалии и камелии. Все они любили холод, когда набирали цвет.
«Вот что, господа!» —
«Будемте рассказывать о своей родине», — предложил белый нарцисс. «Это очень интересно. Аленушка нас послушает, ведь она и нас любит». Тут заговорили все разом. Розы со слезами вспоминали благословенные долины Шираза, гиацинты — Палестину, азалии — Америку, лилии — Египет. Цветы собрались сюда со всех сторон света, и каждый мог рассказать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где так много солнца и нет зимы. Как там хорошо! Да, вечное лето! Какие громадные деревья там растут! Какие чудные птицы! Сколько красивых бабочек, похожих на летающие цветы, и цветов, похожих на бабочек! «Мы на севере только гости! Нам холодно!» — шептали все эти южные растения. Родные полевые цветочки даже пожалели их. В самом деле, нужно иметь большое терпение, когда дует холодный северный ветер, льет холодный дождь и падает снег. Положим, весенний снежок скоро тает, но все-таки снег? «У вас есть громадный недостаток», — объяснил Василек, наслушавшись этих рассказов. «Не спорю, вы, пожалуй, иногда красивее всех нас, простых полевых цветочков. Я это охотно допускаю. Да, одним словом, вы наши дорогие гости. А ваш главный недостаток в том, что вы растете только для богатых людей, а мы растем для всех. Мы гораздо добрее. Вот я, например». «Меня вы увидите в руках у каждого деревенского ребенка. Сколько радости доставляю я всем бедным детям! За меня не нужно платить денег, а только стоит выйти в поле. Я расту вместе с пшеницей, рожью, овсом!» Аленушка слушала все, о чем рассказывали ей цветочки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть все самой, все те удивительные страны, о которых сейчас говорили. «Если бы я была ласточкой, то сейчас же полетела бы», — проговорила она наконец. «Отчего у меня нет крылышек? Ах, как хорошо быть птичкой!» Она не успела еще договорить, как к ней подползла божья коровка. Настоящая божья коровка, такая красненькая, с черными пятнышками, с черной головкой и такими тоненькими черными усиками и черными тоненькими ножками. «Аленушка, полетим!» — шепнула божья коровка, шевеля усиками. «У меня нет крылышек, божья коровка. Садись на меня. Как же я сяду, когда ты маленькая? А вот... смотри!» Аленушка начала смотреть и удивлялась все больше и больше. Божья коровка расправила верхние жесткие крылья и увеличилась вдвое, потом распустила тонкие, как паутина, нижние крылышки и сделалась еще больше. Она росла на глазах у Аленушки, пока не превратилась в большую-большую, в такую большую, что Аленушка могла свободно сесть к ней на спинку между красными крылышками. Это было очень удобно. «Тебе хорошо, Аленушка?» — спрашивала божья коровка. «Очень! Ну, держись теперь крепче!» В первое мгновение, когда они полетели, Аленушка даже закрыла глаза от страха. Ей показалось, что летит не она, а летит все под ней — города, леса, реки, горы. Потом ей начало казаться, что она сделалась такая маленькая-маленькая, с булавочную головку, и притом легкая, как пушинка с одуванчика. А божья коровка летела быстро-быстро, так что только свистел воздух между крылышками. «Смотри, что там внизу?» — — говорила ей божья коровка. Аленушка посмотрела вниз и даже всплеснула ручонками.
«Ах, сколько роз! Красные, желтые, белые, розовые!»
Земля была точно покрыта живым ковром из роз. «Спустимся на землю!» — просила она божью коровку. Они спустились, причем Аленушка сделалась опять большой, какой была раньше, а божья коровка сделалась маленькой. Аленушка долго бегала по розовому полю и нарвала громадный букет цветов. «Какие они красивые, эти розы! И от их аромата кружится голова. Если бы все это розовое поле перенести туда, на север, где розы являются только дорогими гостями!» «Ну, теперь летим дальше», — сказала божья коровка, расправляя свои крылышки. Она опять сделалась большой-большой, а Аленушка — маленькой-маленькой. Они опять полетели. Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а внизу еще синее море. Они летели над крутым и скалистым берегом. «Неужели мы полетим через море?» — спрашивала Аленушка. «Да, только сиди смирно и держись крепче». Сначала Аленушке было даже страшно, а потом ничего. Кроме неба и воды ничего не осталось. А по морю неслись, как большие птицы с белыми крыльями, корабли. Маленькие суда походили на мух. «Ах, как красиво! Как хорошо!» А впереди уже виднеется морской берег, низкий, желтый и песчаный, устье какой-то громадной реки, какой-то совсем белый город, точно он выстроен из сахара. А дальше виднелась мертвая пустыня, где стояли одни пирамиды. Божья коровка опустилась на берегу реки. Здесь росли зеленые папирусы и лилии, чудные нежные лилии. «Как хорошо здесь у вас!» — заговорила с ними Аленушка. «Это у вас не бывает зимы?» «А что такое зима?» — удивлялись лилии. «Зима — это когда идет снег». «А что такое снег?» Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц и тоже рассказывали о зиме, но сами они ее не видали, а говорили из чужих слов. Аленушка тоже не верила, что не бывает зимы. «Значит, и шубки не нужно, и валенок?» Полетели дальше. Но Аленушка больше не удивлялась ни синему морю, ни горам, ни обожженной солнцем пустыне, где росли гиацинты. «Мне жарко!» — жаловалась она. «Знаешь, божья коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное лето». «Кто как привык, Аленушка!» Они летели к высоким горам, на вершинах которых лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами начались непроходимые леса. Под сводом деревьев было темно, потому что солнечный свет не проникал сюда сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали обезьяны. А сколько было птиц! Зеленых, красных, желтых, синих! Но всего удивительнее были цветы, выросшие прямо на древесных стволах. Были цветы совсем огненного цвета, были пестрые, были цветы, походившие на маленьких птичек и на больших бабочек. Весь лес точно горел разноцветными живыми огоньками. «Это орхидеи?» — объяснила божья коровка. Ходить здесь было невозможно, так все переплелось. Они полетели дальше. Вот разлилась среди зеленых берегов громадная река. Божья коровка опустилась прямо на большой белый цветок, росший в воде. Таких больших цветов Алёнушка еще не видала. «Это священный цветок», — объяснила Божья коровка. «Он называется лотосом». Алёнушка так много видела, что, наконец, устала. Ей захотелось домой. Все-таки дома лучше. «Я люблю снежок», — говорила Алёнушка. «Без зимы нехорошо». Опять они полетели, и чем поднимались выше, тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снежные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Алёнушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую елочку. «Елочка, елочка!» — крикнула она. «Здравствуй, Алёнушка!» — крикнула ей снизу зеленая елочка. Это была настоящая рождественская елочка. Алёнушка сразу ее узнала. «Ах, какая милая елочка!» Алёнушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, и вдруг полетела вниз. «Ух, как страшно!» Она перевернулась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий снег. Со страха Алёнушка закрыла глаза и не знала, жива ли она или умерла. «Ты это как сюда попала, крошка?» — спросил ее кто-то. Алёнушка открыла глаза и увидела седого-седого сгорбленного старика. Она его тоже узнала сразу. Это был тот самый старик, который приносит умным деткам святочные елки, золотые звезды, коробочки с бомбошками и самые удивительные игрушки. О, он такой добрый, этот старик! Он сейчас же взял ее на руки, прикрыл своей шубой и опять спросил: «Как ты сюда попала, маленькая девочка?» «Я путешествовала на Божьей коровке. Ах, сколько я видела, дедушка!» «Так, так. А я тебя знаю, дедушка. Ты приносишь деткам елки». «Так, так. И сейчас я устраиваю тоже елку». Он показал ей длинный шест, который совсем уж не походил на елку. «Какая же это елка, дедушка? Это просто большая палка». «А вот увидишь». Старик понес Алёнушку в маленькую деревушку, совсем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни крыши да трубы. Старика уж ждали деревенские дети. Они прыгали и кричали: «Елка! Елка!» Они пришли к первой избе. Старик достал необмолоченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест поднял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон маленькие птички, которые на зиму никуда не улетают. Воробушки, куськи, овсянки, и принялись клевать зерно. «Это наша елка!» — кричали они. Алёнушке вдруг сделалось очень весело. Она в первый раз видела, как устраивают елку для птичек зимой. «Ах, как весело! Ах, какой добрый старичок!» Один воробушек, суетившийся больше всех, сразу узнал Алёнушку и крикнул: «Да ведь это Алёнушка! Я ее отлично знаю! Она меня не один раз кормила крошками!» Да, и другие воробушки тоже узнали ее и страшно запищали от радости. Прилетел еще один воробей, оказавшийся страшным забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывать лучшие зерна. Это был тот самый воробей, который дрался с ершом. Алёнушка его узнала. «Здравствуй, воробушек!» «Ах, это ты, Алёнушка! Здравствуй!» Забияка воробей попрыгал на одной ножке, лукаво подмигнул одним глазом и сказал доброму святочному старику: «А ведь она, Алёнушка, хочет быть царицей.
Да, я давеча слышал сам, как она это говорила.
«Ты хочешь быть царицей, крошка?» — спросил старик.
«Очень хочу, дедушка».
«Отлично! Нет ничего проще. Всякая царица — женщина, и всякая женщина — царица. Теперь ступай домой и скажи это всем другим маленьким девочкам».
Божья коровка была рада убраться поскорее отсюда, пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полетели домой быстро-быстро, а там уж ждут Алёнушку все цветочки. Они все время спорили о том, что такое царица.
Баю, баю, баю.
Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Все теперь собрались около Алёнушкиной кроватки. И храбрый заяц, и медведка, и забияка-петух, и воробей, и воронушка, черная головушка, и ёрш Ершович, и маленькая-маленькая козявочка. Все тут, все у Алёнушки.
«Папа, я всех люблю!» — шепчет Алёнушка. «Я и черных тараканов, папа, люблю!»
Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко, а около Алёнушкиной кроватки зеленеет весело весенняя травка. Улыбаются цветочки, много цветочков, голубые, розовые, желтые, синие, красные. Наклонилась над самой кроваткой зеленая березка и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет, и зовет к себе Алёнушку синяя морская волна. «Спи, Алёнушка! Набирайся силушки!»
Баю, баю, баю.